Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич і наш гость сьогодні Гэрі Клайд Гафбауэр. Ён доўгі час працаваў у Міністэрстве фінансаў США, але ўжо шмат апошніх гадоў ён акадэмічны даследчык, і адна з галоўных тэмаў, якую ён вывучае, гэта міжнародныя санкцыі. Спадар Гафбауэр, дзякуй, што знайшлі час пагутарыць.
Дзякуй вам.
Well, 9 жнівня президент США Джо Байден підписав указ, яким вводяться нові санкції супроць влади в Білорусі, а так само супроць особів і компаній, зв'язаних з владами. Ви бачили цей документ. Як ви оцінюєте масштаб санкцій? Як це можна порівняти з іншими країнами, які трапляли під санкції?
These are draconian sanctions. These are very comprehensive.
Гэта драконаўскія санкцыі, яны вельмі ўсебаковыя. Той спіс асобаў пад санкцыямі, які апублікавала Міністэрства фінансаў ЗША, пакрывае ўсе эканамічныя сферы ў Беларусі і важных людзей, урадавых чыноўнікаў, супрацоўнікаў службы бяспекі, вядучых бізнэсоўцаў, такіх як Варабей і Алексін, якія, выглядае, валодаюць значнай часткай кампаніі ў краіне. Пад санкцыі трапілі ўсе іх кампаніі. Ахоп тут вельмі шырокі. І гэты дакумент кажа, што ніводзін рэзідэнт ЗША не мае права рабіць бізнес з гэтымі людзьмі. І ўся маёмасць, звязаная з гэтымі людзьмі, будзе заблякаваная. Такую маёмасць нельга вяртаць гэтым людзям, яе нельга прадаць. Канада і Вялікабрытанія зрабілі крокі супраць многіх з тых самых асобаў і кампаніяў. Тое, чаго пакуль што не адбылося, это блякада ўсяго экспарту з Беларусі на Захад ці экспарту з заходніх краін у Беларусь. Гэта зрабіла б санкцыі цалкам усеахопнымі. Мы ўжо часткова прайшлі па шляху да рэжыму санкцый, які шмат дзесяцігоддзяў дзейнічае супраць Кубы і супраць Паўночнай Карэі. Мы яшчэ не дайшлі да такога рэжыму. Калі ацэньваць цяперашнія крокі, дык мы прайшлі недзе траціну шляху. Але гэта даволі шырокія санкцыі, і па сутнасці гэта значыць, што ўсе гэтыя важныя людзі ў Беларусі, высокія дзяржаўныя чыноўнікі і бізнэсоўцы, больш не могуць займацца бізнесам на Захадзе. And what that basically means is that all these important people in Belarus, all the government officials, all the business people, they really can't do business in the West anymore.
When we look at the words in this executive order, actually, you can see that it's possible. Калі паглядзець на фармулёўкі ва ўказе прэзідэнта Байдэна, дык з іх вынікае, што фактычна могуць быць уведзеныя санкцыі супраць любога прадпрыемства, звязанага з дзяржавай. І гэты спіс 40 асобаў і кампаній, апублікаваны Міністэрствам фінансаў ЗША 9 жніўня, можа быць толькі пачаткам, бо ёсць магчымасць дадаць туды новыя імёны і назвы. Ці пагодзіцеся вы, што гэты ўказ пакідае шмат прасторы для новых крокаў і хуткіх новых санкцій з боку выканаўчай улады ЗША? Fast changes by the executive branch of the government.
Абсолютно так. Бо там називаються державне підприємство, компанія, яка займається угнаєннями, і яка, наскільки розумію, вельми важна, бо вона продає калійне угнаєння. Як вона там називається?
Беларускалій.
Так, Беларускалій. Ці, наприклад, Гарадзенская тытунёвая фабрика. За гэтымі дзяржаўнымі кампаніямі можа прыйсці чарга іншых, як вы сказалі. Яны не могуць нічога прадаваць на Захад. Бо гэта прадугледжвае фінансавую аперацыю, а яна будзе заблякаваная. Таму на чарзе могуць быць агульныя санкцыі на экспарт, і па тым самым прынцыпе гэта можа быць пашырана на любыя пастаўкі ў Беларусь з боку заходніх кампаній, калі Еўрапейскі звяз падзяляе гэтую пазіцыю і пагодзіцца, што такія санкцыі дарэчныя. Прадбачны вынік гэтага ў тым, што Беларусь зможа весці бізнес з Расіяй і з краінамі пад кантролем Расіі, а таксама з Кітаем, і, магчыма, яшчэ з некаторымі часткамі свету. Але з заходнімі краінамі можа быць даволі моцнае закрыццё.
Калі вы глядзіце на фармулёўкі гэтага ўказу, ці вы бачыце там таксама патэнцыял для так званых другасных санкцый, супраць, напрыклад, тых кампаній у Кітаі ці Расіі, якія будуць працаваць з беларускімі кампаніямі, што падпалі пад санкцыі?
Well, that would be another big escalation, and there's a possibility, I think.
Гэта быў бы іншы вялікі крок да эскаляцыі. Такая магчымасць ёсць, але я думаю, што цяпер вядзецца дыпламатычная камунікацыя паміж ЗША і Еўропай. І я думаю, што ЗША заклікаюць у развяз увесці свае ўласныя санкцыі, а не пакладацца на другасныя санкцыі Злучаных Штатаў. Каб Еўразвяз сам зрабіў захады, каб прадухіліць еўрапейскія фірмы ад бізнесу з Беларуссю. Але, як вы кажаце, гэта можа быць пашырана надалей. Так здарылася з іншымі эпізодамі санкцый, у выпадку Ірану і іншых краін. Каб паўплываць на расейскія прадпрыемствы, якія маюць бізнес на Захадзе, або на кітайскія прадпрыемствы. Але мне здаецца, што пакуль да гэтага кроку яшчэ далёка. Я б сказаў, што цяпер акцэнт на Еўропе і іншых прасунутых краінах, такіх як Аўстралія, Японія і гэтак далей.
So you don't see in this document a direct indication.
Таким чином ви не бачите у гэтым документі, у яго формулёўках, прямых згадак про магчымасць другасных санкцій. Бо некаторыя беларускія эксперты кажуць, што можна выкарыстаць гэты указ, каб накласці санкцій на ўсіх, хто мае бізнес, з тымі, хто трапіў у санкційны спіс.
Everybody who deals with these entities that are named.
Yeah, well, let me be a little bit technical here.
Дазвольце мне тут крыху патлумачыць тэрміны, якія ўжываюцца ў дакуменце. Ключавы выраз тут – падатковы рэзідэнт Злучаных Штатаў, United States Person. Это, вядома ж, любы грамадзянін ЗША, любы сталы рэзідэнт ЗША, але таксама любая юрыдычная асоба, карпарацыя, супольнае прадпрыемства, любы суб'ект эканамічнай дзейнасці, арганізаваныя паводле законаў ЗША. Маецца на ўвазе ці закон нейкага штату, ці федэральны закон. Сюды трапляе мноства замежных фірмаў, якія маюць філіял ці датчынную карпарацыю ў Злучаных Штатах. Бо паводле гэтага вызначэння яны робяцца падатковымі рэзідэнтамі Злучаных Штатаў. Менавіта пра гэта, відаць, вам і кажуць іншыя эксперты. Паколькі існуе гэтае шырокае вызначэнне, яно можа быць скарыстанае, каб ужыць тое, што звычайна называюць другаснымі санкцыямі. Мне здаецца, што цяпер Дзяржаўны дэпартамент і Міністэрства фінансаў пакуль не робяць такіх крокаў. Яны пакладаюцца на дыпламатыю ў адносінах да саюзнікаў і сяброўскіх краін, а не на молат юрыдычнай пазіцыі, якую маюць Злучаныя Штаты.
Allied and friendly countries rather than the you know the hammer of the of the of the legal position which the US has.
Well, when we talked last year, you said that the most
Мы размаўлялі ў мінулым годзе, і тады вы сказалі, што самыя эфектыўныя санкцыі ударыць па ўсіх у краіне. Калі вы глядзіце на цяперашні дакумент і на гэты спіс кампаніяў, ці здаецца вам, што гэтыя санкцыі патэнцыйна могуць вельмі моцна ударыць па эканоміцы Беларусі?
Oh, no doubt. They'll hit the economy very hard. The real question is how much.
Так, няма сумневу, яны ударыць па эканоміцы вельмі моцна. Галоўнае пытанне, у якой ступені Расія кампенсуе страты ад санкцый. Магчыма, наўпроставымі пазыкамі. Здаецца, было пагадненне пра крэдыт на 500 мільёнаў даляраў і магчыма будуць дадатковыя прапановы. Вядома ж, Беларусь ўжо вінаватая шмат грошай Расіі. І Расія можа сказаць, вам не абавязкова плаціць цяпер і неяк расцягнуць гэтыя выплаты. Гэта сапраўднае пытанне, наколькі глыбока Расія гатовая залезці ва ўласную кішэню, каб падтрымаць рэжым у Беларусі і абараніць яго ад жорсткага пакарання, накладзенага гэтымі санкцыямі. Цяпер цэны на нафту даволі добрыя, каля 70 даляраў за барэль маркі Brent. Расія атрымоўвае добры паток грошай і можа быць даволі шчодрай. Але калі паглядзець у мінулае, я памятаю час у 80-х годах, калі Расія падтрымлівала Кубу, а потым прыйшлі цяжкія часы, і Расія, дакладней Савецкі Саюз, які яшчэ існаваў, перакрыў падтрымку Кубе. У тым гістарычным эпізодзе Савецкі Саюз спыніў падтрымку аднаго са сваіх сатэлітаў. Хто ведае, калі справы на нафтавым рынку пойдуць кепска, ці калі адбудзецца нейкі іншы эканамічны спад, магчыма, што Расія будзе не настолькі ахвочай даваць неабмежаваныя сумы рэжыму ў Беларусі. Але цяпер менавіта гэта падтрымлівае рэжым.
To give unlimited amounts to the Belarus regime, but that's what supporting it now.
Калі паглядзець на прыклад Кубы, нават калі спыніліся расійскія субсідыі і пры ўведзеных жорсткіх санкцыях, там не адбылося змены рэжыму. Браты Кастра засталіся ва ўладзе. Якімі былі б вашыя парады, як зрабіць санкцыі больш эфектыўнымі для тых мэтаў, якія ставяцца?
In Cuba, there's a very strong secret police, and Belarus is exactly the same.
Гэта вельмі добрая заўвага. На Кубе вельмі моцная сакрэтная паліцыя, спецслужбы, і ў Беларусі дакладна тая самая сітуацыя. Рэжым спецслужбаў даволі моцны, і гэта дазволіла Лукашэнку захаваць уладу. Гэта дазволіла захаваць уладу і братам Кастра, а цяпер новаму ўраду, пасля таго, як Рауль Кастра пайшоў на пенсію. Цяжка дзейнічаць супраць такога рэжыму, аўтакратычнага рэжыму, які кантралюе ўсе сродкі масавай інфармацыі і мае моцныя спецслужбы. Санкцыі ствараюць беднасць сярод насельніцтва, і гэта можа прывесці да пратэстаў, якія, ў сваю чаргу, могуць зрынуць ўрад. Але гэта крокі на далёкую перспектыву. Я не ўпэўнены, што маю нейкую сакрэтную формулу для перамену. Але нам варта памятаць, вы гэта ведаеце лепш за мяне, што Лукашэнка ўжо не малады чалавек, і ён не будзе жыць вечна. Магчыма, што ягоныя пратэжэ, хто б не прыйшоў да ўлады пасля ягонай смерці, будуць мець тыя самыя падыходы. Але даволі імаверна, што яны скажуць, гэта проста жахліва, людзі пакутаюць, узровень жыцця падае, мы цалкам залежым ад Расіі, ці сапраўды мы хочам быць толькі правінцыяй Расіі. Я магу сабе ўявіць, што ў Беларусі будуць лідары, якія захочуць пайсці ў іншым кірунку. Думаю, што змена кіраўніцтва разам з санкцыямі можа змяніць сітуацыю.
I mean, I can imagine there could be leaders in Belarus who would like to, pursue a different direction. And so I think it's that leadership change which will then, together with sanctions, could make a difference.
Щиро вам дякую.
Thank
дякую,
you.
Доброго дня.
Enjoy the day.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Гері Клайд Хафбауэр. Ён той час працаваў у Міністэрстве фінансаў США, а апошнія дзесяцігоддзі ён акадэмічны даследчык і адна з галоўных тэмаў ягоных даследаванняў – міжнародныя санкцыі. Заставайцеся з свабодай, падпішыцеся на наш канал, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Вітаю всіх на канале «Свабода Прэміум». З вами Ганна Соус. І сёння мы паговорым пра праект «СОС» Беларускага жаночага фонду. Я хачу прадставіць маіх суразмоўцаў. Гэта кіраўніца фонду Вераніка Цапкала. Добры дзень, Вераніка.
Здравствуйте.
Гэта ўдзельніца праекту СОС, жонка палітвязня Ігара Лосіка, Дар'я Лосік. Добры дзень, Дар'я.
Добры дзень.
І гэта спявачка Анжаліка Гурбаш, ініцыятарка праекту СОС і адна з кіраўніц Беларускага жаночага фонду. Добры дзень, Анжаліка.
Добры дзень.
І Ксенія Калаур, студэнтка Рочэстэрскага універсітэту, валянтэрка Беларускага жаночага фонду. Вітаю.
Добры дзень.
Ну и перше мы пошнем размову, я пропоную поглядеть фрагмент видеоролику СОС.
Меня зовут Татьяна Хомич. Моя сестра Мария Колесникова уже более 300 дней находится под стражей. Марии грозит до 12 лет в тюрьме.
Меня зовут Ольга Осипова. Уже почти год мой муж Тихон Осипов находится в тюрьме. Его обвинили в покушении на убийство, в участии в массовых беспорядках и ложном доносе. И приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Мой муж никого не убивал, не покушался на чужую жизнь, не участвовал в массовых беспорядках.
Меня зовут Ольга Северинец. Уже больше года мой муж, Павел Северинец, находится за кратами. Его затримали 7 червня 2020 года. С того часу я бачила его только двойчи, и тое прошло. Павел не здійсняв нічого супрацьзаконного. Усі його дії і слова не виходили за рамки Конституції і закону.
Я Марина Адамович, жінка Миколая Статкевича, лідера партії «Народна громада», політика, науковця, військовця, лауреата Сахаровської премії, які більш за 30 років свого життя віддав тому, щоб Білорусь була незалежной, вольной и счастливой краиной.
Мой муж Сергей Тихановский уже больше года находится в тюрьме.
потому что его смелость и решительность до сих пор пугают людей у власти. Он заявил, что будет баллотироваться в президенты. Он смог объединить вокруг себя людей и получить большую поддержку. И за это его задержали.
Меня зовут Дарья Лосик. Уже более 400 дней мой муж Игорь Лосик находится в тюрьме. Его обвинили в приготовлении к участию в массовых беспорядках. Статья 293, часть 1. И разжигание межнациональной, религиозной и иной вражды. Статья 130, часть 3. Максимальный срок лишения свободы, по которым достигает 15 лет.
Александр Лукашенко заявлял, что не воюе с женщинами. Ну, вот это вельми легко обвергнуть не только колькостью женщин-политзняволенных, признанных, але и сотнями, тысячами, я бы сказала, лёсов женщин, которые трапили под репрессии, которые могли стратить детей, которые стратили детей, которые были вымушены покинуть краину и починать житё с нуля. Ну, и это, я бы сказала, такий саправдный сигнал СОС от женщин, які потерпелі праз рэпрэсіі. І гэты сігнал вы вырашылі зрабіць найбольш гучным. Я хацела з вас пачаць, Анжаліка, вы ініцыятарка гэтага праекту. Раскажыце, як узнікла ідэя, на якую рэакцыю вы разлічваеце?
Ідэя наша возникла в общении, в нашем общении. Потому что мы сейчас, конечно, немножечко даже потеряны и растеряны в каком-то смысле, потому что мы не знаем, как нам сейчас быть и что нам можно сейчас сделать еще для того, чтобы помочь людям, прежде всего, людям, находящихся сейчас в тюрьмах, людям, которые попали под жернова этой репрессивной машины, которая не прекращает свои действия. И в наших общениях мы понимали, что сейчас внутри страны, внутри Беларуси очень сложно помочь, потому что Лукашенко настолько перекрыл все возможные варианты помощи, вплоть до того, что невозможно сейчас политзаключенным передавать передачи в тюрьму, невозможно никакого общения вообще с родственниками, с близкими людьми. И мы столкнулись еще с тем, что мы, находясь за пределами Беларуси, неравнодушные люди, женщины, которые хотели бы помочь любыми способами таким же женщинам, попавшим в беду сейчас в Беларуси, мы понимаем, что у нас нет возможности для помощи. Мы не можем передать ни материальную помощь, ни какую-то вещественную помощь. Мы можем только эмоционально общаться, но этого сейчас недостаточно. Поэтому, естественно, мы понимаем, что ситуация абсолютно однозначно критическая. Нам уже нельзя медлить ни одного дня, потому что каждый день это еще больше и больше покалеченных жизней и судеб людей. Более того, каждый день пребывания в тюрьмах политзаключенных и заключенных – это, конечно, покалеченное здоровье, психика и так далее. Поэтому вот вообще не возникла такая идея, что мы должны подать сейчас всему мировому сообществу просто сигнал СОС. Спасите нас, спасите наших близких, родных людей, спасите Беларусь. И мировое сообщество, и лидеры мирового сообщества, и руководители всех правозащитных организаций и фондов, на мой взгляд и на наш общий взгляд, они обязаны обратить на это пристальное внимание, потому что сигнал СОС, он международный сигнал, он подается только в критических ситуациях, когда уже действительно люди терпят бедствие настоящее и просят помощи извне для того, чтобы спастись.
Дякую вялікі, Анжаліка, і ваш сигнал СОС гэты год гучаў вельмі гучна, практычна кожны дзень. А от я хацела звярнуцца цяпер да Дашы Лосік. Вы цяпер у Гомелі, як і кожны дзень, вы побач з турмой, дзе закрыты суд над мужам адбываецца, і яшчэ іншымі палітзняволенымі. Гэта кожны дзень, і як мы вот з вами недавно пагаварылі, ваш сигнал СОС і ваш сигнал мужу, і ён адчувае, не гледзячы на тое, што ён не можа вас побачыць фізычна. Чаму важна, каб галасы пацярпелых ад рэпрэсій, галасы іх блізкіх пачулі ва ўсім свеце? Даша.
Вы знаете, это безумно важно, потому что если просто замалчивать то, что сейчас происходит, весь этот абсурд, беспредел, беззаконие, для всех это станет просто нормой. Никто не будет этого замечать, и все будут думать, что значит все хорошо, все успокоилось, все люди довольны. Любой случай, какой бы он ни случился, неважно, что это там, не дали переписку, не отдали письма, не приняли передачу, об этом всем нужно говорить, потому что это не есть норма. А тем более, когда политзаключенных, заключенных начинают, так скажем, выразимся этим языком, прессовать в тюрьмах, создавать нечеловеческие условия. Это нужно сразу же моментально опубличивать, чтобы это выходило на большую аудиторию, как можно больше, не только на белорусскую, а на международную, нужно об этом кричать. И не понаслышке, в принципе, даже по своей ситуации знаю, что когда я публичиваю какую-либо информацию об Игоре, через несколько дней все становится лучше. То есть я рассказала, что там ему не передают письма, он мне сообщает, что все, письма начали передавать. То, что он сидел с человеком, у которого педикулез, через пару дней провели санитарную обработку этого человека. Соответственно, для того, чтобы хотя бы как минимум улучшить их условия пребывания там и как максимум рассказать всему миру и всей Беларуси, что сейчас происходит здесь и какой беспорядок творится.
Дякую вялікі, Вероніка Цыпкала. Я хотела вас, каб вы рассказали не только про гэты конкретный проект, але и про сам фонд, які вельмі давно уже был створаны и уже реализовано шмат инициативов и проектов. Какие головные кірункі деятельности фонду и чем вылучается гэты проект?
Да, действительно, мы создали фонд «Белорусский женский фонд» еще в октябре прошлого года, в октябре 2020 года. Я очень горжусь командой, которая у нас сложилась. Это команда волонтеров, это девушки из разных стран, это девушки из Беларуси, это девушки из Австрии, из США, вот как Ксения, которая сегодня присутствует у нас на звонке, из Литвы, Польши и даже Австрии и Мексики. Начиная с октября 2020 года, главной целью для нас было прежде всего это сбор свидетельских показаний тех женщин, которые пострадали от режима Лукашенко. В течение 6 месяцев мы собирали вот такие свидетельские показания. Я собирала свидетельские показания, волонтеры нашего фонда собирали вот такие свидетельские показания. И на основании тех собранных показаний, которые мы так кропотливо собирали, мы отправили исковое заявление в Международный уголовный суд Гааги против гражданина Лукашенко по статье «Преступление против человечности». Сейчас мы обращаемся к руководству европейских стран, к руководству тех стран, которые подписали римский статус, с просьбой, чтобы они посодействовали нам в открытии такого уголовного дела. Кроме этого, мы в рамках фонда запустили ряд инициатив. Это прежде всего проект «Я политзаключенная». Этот проект у нас вышел на английском и на русском языках. Это фильм, документальный фильм. А мы от лица политзаключенных женщин, которые сейчас объективно не могут рассказать свою историю, рассказываем их истории. Мы также запустили проект, который называется «Fashion for Freedom», потому что, например, в европейских странах это дико, когда они узнают о том, что наших женщин, да и мужчин, сажают в тюрьмы, либо дают реальные штрафы только за то, что они носят национальные цвета нашей страны. Поэтому в рамках проекта «Fashion for Freedom» мы обратились к мировым дизайнерам, к начинающим дизайнерам и попросили их посвятить либо какую-то одну вещь в своей текущей коллекции, либо следующей коллекции белорусским женщинам и выполнить их в белокрасных цветах. Тем самым поддержать наших женщин, поддержать наше движение, выразить свою солидарность. Также мы начали активно оказывать психологическую помощь в рамках нашего фонда. У нас работают психологи, к нам обращаются женщины, пострадавшие от режима, к нам обращаются женщины, которые страдают в том числе и в своих семьях, и по другим объективным причинам. Поэтому мы оказываем также и психологическую помощь. И новый проект, который мы сейчас запускаем, это оказание правовой помощи. То есть все, что касается юридических вопросов, как действовать в ситуации, если к тебе пришли с обыском. Потому что мы уверены и мы понимаем, что знание – это сила, и чем более подкованные наши женщины, да и мужчины будут с точки зрения закона, тем, на наш взгляд, это будет и лучше для них, лучше для граждан Беларуси. Ну и через несколько дней мы также анонсируем выставку. Это будет виртуальная выставка тех людей, которые пострадали от режима Лукашенко, от репрессий, от сотрудников ОМОН и так далее. То есть мы анонсируем эту выставку очень скоро, и поэтому, пожалуйста, я всех приглашаю посетить нашу выставку и воочию убедиться тому, что происходило в Беларуси, начиная с августа 2020 года. То есть в настоящий момент у нас действительно очень много направлений работы. Мы продолжаем бороться за демократию, за свободу Беларуси, но прежде всего мы продолжаем бороться за освобождение наших политзаключенных женщин, которые незаконно содержатся в тюрьмах и должны быть немедленно выпущены.
Ксения, расскажите, а як вы стали волонтеркой Белорусского женского фонда, як вы пришли в этот проект, у чем бачите свою основную задачу и какая ваша роль в этом конкретном проекте СОС?
Я вернулась в Беларусь весной прошлого года. Так называемые выборы 2020 были моими первыми. Однако я наблюдала, как проходят предвыборные кампании в США, и мне было очень, если можно так сказать, интересно посмотреть, как это будет выглядеть дома. Изначально я не планировала участвовать в каких-то акциях или протестах, так как я изучаю журналистику и политологию и считаю, что все-таки моя профессиональная деятельность должна идти отдельно от активизма. Однако после 9 августа я не смогла устоять, не смогла начать помогать инициативам. Сейчас я не могу даже считать проекты, в которых я поучаствовала. Однако мне хотелось найти каких-то своих единомышленников и участвовать в проектах, которые я могу не только помогать, но которые я также могу курировать. И так я в марте сама написала «Белорусский женский фонд». Мне очень понравилась концепция самого женского фонда, так как, знаете, в западном мире уже все стирают грани между мужчинами и женщинами, вообще какие-то различия между людьми, но мы еще на той стадии, когда эти различия не только начинают строиться. И поэтому я решила, что именно в фонде я найду себе единомышленниц, и с тех пор я занимаюсь написанием статей, я занимаюсь переводами, и уже сейчас, когда я начала работать на полную ставку, волонтерить на полную ставку в мае, я также начала курировать кое-какие проекты. Но в то же время я продолжаю переводить и писать. И вот в проекте «СОС» я также занималась редактурой и переводом субтитров. И я считаю, что этот проект на самом деле один из моих любимых в фонде, потому что, как уже выразились мои коллеги, он кричит о том, что происходит в Беларуси, помогает людям за границей особенно узнать это от родственников, друзей и остальных волонтеров, которые помогают тем людям, которые проходят через репрессии.
Дякую вялікі. Ізраільская дакументалістка Ксенія Святлова мае неўзабаве выпусціць фільм па-ангельску на іўрыце «Мягкая сіла» пра беларускіх жанчын у рэвалюцыі. І я ведаю, што Вераніка, вы адна з гераінь гэтага фільму. Я вельмі чакаю, хачу яго паглядзець. А Анжаліка, скажыце, у чым перавага так званай мягкай сілы? Хаця часам жаночая сіла не абавязкова мягкая.
Это вялікая сіла. Одна женщина, которая защищает своего ребёнка, своего мужа. Это можно умножить сразу на 1000 женщин. Вот представьте, у нас сейчас 660 больше политзаключенных, плюс еще других заключенных по другим статьям. Вы умножьте на 1000. Представляете, какая это армия, какая это сила. И недаром же Лукашенко испугался очень сильно этой силы, когда женщины вот в свое время вышли на мирные женские марши, акции протеста с цветами в белых одеждах. Потому что он понял, что это величайшая сила, это сильнее любого оружия. И этой силе противостоять невозможно. Поэтому начались массовые репрессии женщин, подавление женских протестов и восстаний, потому что это и реальная была угроза для него. Потому что против женской силы, против женской силы духа воли и против женского инстинкта сохранения своих близких, родных людей ничто сравниться не может.
Дякую вялікі. Вераніка, я памятаю, на перадвыбарчым мітынгу ў Мінску вы расказалі жахлівая гісторыя вашай маці, як яна была арыштавана, якія фактычна катавалі. Ну і праўдападобна, што такіх гісторый за 27 гадоў было шмат у Беларусі, яны не все былі публічныя, іх не было так шмат, як цяпер, так? А у Беларусі зараз ліквідаваныя многія жаночыя арганізацыі, у тым ліку, якія спецыялізаваліся на пытаннях хатняга гвалту, якія дапамагалі жанчынам у складаных сітуацыях. Як вы мяркуеце, вот у такой сітуацыі ваш фонд можа таксама пашырыў бы сваю дзейнасць і вот прапанаваў таксама супрацу тым арганізацыям, якія цяпер легальна не могуць існаваць у Беларусі жаночым арганізацыям?
Конечно, мы готовы к сотрудничеству с абсолютно любыми женскими организациями, правозащитными организациями. Более того, я лично сама писала, ни одна правозащитная организация приглашала их и вступить к нам в организацию, каким-то образом посотрудничать. Поэтому, конечно, мы будем рады любому сотрудничеству, потому что мы понимаем четко, что цель у нас одна. У нас цель – это избавление Беларуси от диктатуры, которая установилась, которая у нас до сих пор существует в стране. Поэтому, да, мы с большим удовольствием готовы сотрудничать с любой организацией. Вот, например, даже недавно во время годовщины с момента выборов в нашей стране, вот нашу инициативу СОС, также мы рассылали по другим организациям, правозащитным организациям. Многие организации опубликовали нашу инициативу, поэтому, пользуясь случаем, я бы хотела еще раз обратить внимание, что мы готовы к сотрудничеству, давайте работать вместе, потому что цель у нас одна.
І ви почали вже говорити з справи універсальної юрисдикції, які ви розпочали, які зрухи, на якому етапі вони зараз знаходяться?
Что касается универсальной юрисдикции, я знаю, что были отправлены иски, это в основном индивидуальные иски пострадавших в Польшу, в Германию, в Литву. И, конечно, мы будем очень признательны тем универсальным юрисдикциям, которые откроют уголовные дела, но обращаю внимание, что это индивидуальные уголовные дела. Что касается Белорусского женского фонда, то мы больше все-таки фокусируемся на международной юрисдикции. Именно поэтому мы собирали вот в течение 6 месяцев, собирали свидетельские показания женщин, которые пострадали от режима Лукашенко, женщин, которые прошли через пытки, женщин, которые прошли через унижение, насилие и так далее. Именно поэтому мы отправили вот это исковое заявление в международную юрисдикцию, в Международный уголовный суд города Гааги. Мы очень хотим, и мы четко понимаем, что в Беларуси, если будут судить в один день Лукашенко, то он уже совершил такое количество преступлений, что, скорее всего, ему может грозить даже уголовно, даже смертная казнь. Но мы не хотим, чтобы с ним что-то случилось. Мы хотим, чтобы он был судим международным независимым судом, чтобы он отбыл наказание. И мы очень хотим показать Лукашенко, чтобы это случилось при его жизни, как Беларусь наша начнет процветать, когда он уйдет, как у нас начнут расти пенсии, как у нас начнут расти зарплаты, как мы изменим систему и образования, и здравоохранения, и медицинскую систему. Мы просто хотим, чтобы он это все видел. И именно поэтому мы, вот еще раз пользуясь случаем, я обращаюсь к международному сообществу, к руководителям стран, которые подписали римский статут для того, чтобы они инициировали и открыли уголовное дело. Беларусь на сегодняшний день не подписала римский статут, то есть это документ, на основании которого был учрежден Международный уголовный суд Гааги, но все-таки, согласно учредительным документам МУСА, генеральный прокурор имеет право самостоятельно инициировать открытие уголовного дела, если он посчитает те доказательства, которые мы предоставили, а мы предоставили довольно-таки сильные доказательства, и откроет, соответственно, по своему решению вот такое уголовное дело в отношении Лукашенко. Потому что я бы, конечно, бы очень хотела, чтобы он сам пришел в Международный уголовный суд, потому что мы знаем историю многих стран, где существовала диктатура на протяжении многих лет. И я думаю, в его интересах было бы как раз-таки хорошо, чтобы его судили в независимом международном суде, чем судить в Беларуси, где у нас до сих пор, к сожалению, существует смертная казнь.
Дякую, великий. Будем сочить за тем, как эта справа протягивается. Но женщины не только политзняволенные, але жонки, мати, сестры, дочки политзняволенных. Даша, вот и гэты тяжар не меньше тяжкий, а может и больше тяжкий, бо я уявляю, каким напружении вы живете каждый день, бо тяжко и вам, и вы гэты за мужа отчуваете, як ему тяжко. Какая подтримка, какая допомога, какая солидарность потребная вам, потребная всем таким, как вы, Даша?
Ну, наверное, я сейчас буду говорить не о себе, а о других там женщинах, и не только, которые оказались в такой ситуации. Но если сейчас у нас в Беларуси, например, очень сложно помочь таким людям материально, либо какими-то передачами, вещами, наверное, такое основное будет психологическая помощь. Нужно оказать человеку нормальную психологическую помощь для того, чтобы он был работоспособен. Потому что, зная себя, первых 2-3 месяца я не могу сказать, что я прям была такой решительной и смелой. Мне тоже было страшно, я тоже была в депрессии. И вот пока мне не оказали необходимую для меня помощь, я ничего реально не могла сделать. Поэтому всем тем людям, которые оказались примерно в такой же ситуации, либо в такой же, им нужно в первую очередь, так сказать, вытащить их из вот этой вот депрессии и дать им толчок, чтобы они могли бороться, могли говорить, могли что-то делать для своих людей. Ну, вот для меня лично это один из таких главных пунктиков. Вот. Что касается лично меня, ну, мне кажется, на данный момент мне... Как лично мне не очень что-то нужно. Больше нужна Игорю поддержка, нужно писать ему письма, и не только Игорю, вообще, в принципе, всем политическим заключенным, которые находятся сейчас уже кто-то больше, кто-то меньше времени в СИЗО, кто-то уже уехал в колонию. Нужно, наверное, больше им оказывать поддержки, потому что там тяжело, там ты находишься в вакууме абсолютно без информации, и ты не можешь встретиться с какими-то людьми, ты не можешь как-то планировать свой день. Поэтому, наверное, нужно в первую очередь оказывать поддержку им, писать, говорить о них, говорить обязательно и не переставая. Поэтому, ну вот, то, что я могу сказать на данный момент.
Дякую великий. Ксения, ты согласна, что белорусская мирная революция это у тем лику и змагання с патриархатом, у яким присутничает хатний гвалт и недооценка женщин. Ось Анжеліка давала колись интервью «Свободе» и поравнала вот гвалт, який отбывается у Беларуси с хатним гвалтом, как раз тем, что отбывалося у яе истории. Вот, як вы меркуете, эти мы змагаемся все с патриархатом у тем лику так само, Ксения?
И да, и нет. Да, потому что глобальная цель – это именно приход демократии на смену патриархальной диктатуре. Потому что мы активно выступаем против насилия любого рода в отношении женщин и в отношении вообще любых людей. Нет, потому что мне больше нравится смотреть на нашу мирную революцию, и в частности на деятельность фонда, как на глобальную женскую солидарность. Помимо патриархальной диктатуры в Беларуси есть еще одна большая проблема. И это мизогиния. И мне кажется, что проблема мизогинии исходит как раз-таки не от тотального патриархата. Недавно моя коллега, активистка нашего фонда Нина Фомичева, предложила использовать термин латентного матриархата в отношении гендерной ситуации в Беларуси. И мне кажется, что это очень интересный подход и может стать даже темой отдельной передачи. Если вкратце, в Беларуси женщины стоят во главе семей, компаний. Женщины могут в прямом смысле слова «все». Они и делают абсолютно все. И наша революция служит тому примеру. Однако наши культурные особенности заставляют нас смотреть на женщин как на второстепенных персонажей, всегда нуждающихся в одобрении и защите. Женщины не признают, что во главе общества стоят они. За всеми сильными и успешными мужчинами стоят женщины, и из-за кулис подсказывают им, что говорить и делать дальше. И мы должны это принять. Мы должны принять, что у нас общество по-настоящему прекрасных, сильных и независимых женщин. И нам не нужно бояться выйти на сцену, не нужно прикрываться мужчинами. И белорусская мирная революция стала нашей отправной точкой в путешествии, в котором нам предстоит принять себя, научиться слышать и поддерживать друг друга.
От, дякую великі, вельмі трапна вы выказаліся. Я при канцы нашай размовы вельмі коротко кожную з вас хацела попрасіць, вы давайте уявім, што нас могуць пачуць жанчыны, якія цяпер за кратамі. Што б вы ім сказалі, Анжеліка?
Держитесь, родненькие. Держитесь, сохраняйте себя, сохраняйте по максимуму, насколько это возможно в этих нечеловеческих условиях, свое здоровье, физическое, прежде всего, психологическое. Знайте, что мы вместе, мы рядом, мы просыпаемся и засыпаем с болью и с заботой о вас, и с желанием помочь как можно быстрее вам выйти из тюрем и вернуться к нормальной, к реальной жизни, вернуться к своим семьям, к своим близким, родным людям. Я хотела бы также обратиться еще к всем белорусам, которые сейчас находятся в очень тяжелой ситуации. Мы все устали очень сильно. Мы все где-то теряем надежду. Вот уже год прошел с момента наших выборов. Глобально ничего не меняется, только ужесточается. Но я уверена в том, что дух народа, несмотря на то, что он сейчас зажат и закрыт в своих домах, в своих квартирах, и Лукашенко даже не представляет, что он делает своими действиями, он делает все с точностью наоборот. Сейчас этот дух, он только усиливается, он растет. И даже это было слышно, если вы, думаю, видели эти видео, которые выкладывали люди со дворов с переклички 9 августа вечером «Живе Беларусь». И у меня слезы текли. Я смотрела Инстаграм, я просматривала соцсети, я просто рыдала и плакала, и была горда за людей, за то, что они не теряют силы духа, силы воли, не теряют веры в то, что справедливость и добро восторжествует. Мы, женщины Белоруссии, должны держаться вместе, мы должны помогать друг другу морально, психологически, физически, материально, кто чем может, кто куском хлеба, кто добрым словом. И мы должны консолидироваться очень сильно, и мы должны очень сильно сейчас объединиться все в одну вот эту большую силу, неважно, где мы, кто находимся. Мы почувствуем эту силу, мы уже ее чувствуем. Я ее очень сильно чувствую, и нам нельзя
останавливаться
ни в коем случае, только вперед.
Даже как бы вы звернулись до женщин, которые теперь за кратами, так же, как и ваш муж.
Я бы сказала им, что здесь о них все помнят, все их прекрасно поддерживают, никто о них не забыл. И здесь, наверное, каждый пытается сделать все, неважно, где он находится, в Беларуси, либо за рубежом, чтобы все эти прекрасные женщины поскорее вышли на свободу и оказались рядом со своими близкими.
Ксения, какой был бы ваш заклик, какой ваш зворот был бы?
Будьте верны себе. Вы все сделали правильно, и все мы вас поддерживаем, любим и ждем. Не только ваши родные, мы все ждем, когда вы все будете на свободе, когда мы все сможем отпраздновать нашу победу.
Вероника, скажите, коли ласка, як бы вы звернулись теперь до Марии Колесниковой, до Натальи Херши, до Кати Андреевой, до Полины Шаренды, до больше 80 женщин, которые теперь за кратами?
Ну, я прежде всего хотела сказать, если обращаюсь к Марии Колесниковой, то есть это моя боевая подруга, через которую нам много вместе пришлось пройти, вместе со Светой, с Машей. Я очень... Не проходит того дня, чтобы я не думала и не вспоминала Машу. А не проходит того дня, чтобы я не думала и не вспоминала, и не думала о тех женщинах, которые сейчас у нас вынуждены находиться за решеткой. Мы, пользуясь тем, что мы на свободе, мы обязаны продолжать борьбу за ваше освобождение. Мы делаем все необходимое для того, чтобы оказывать максимальное давление на этот режим, оказывать максимальное давление на Лукашенко, потому что мы все понимаем, как только он уйдет, абсолютно все политические заключенные, люди, которые незаконно удерживаются в тюрьмах, они будут выпущены. Поэтому, дорогие наши девушки, Маша, Наталья Херши и остальные практически 73 политических заключенных. Мы делаем все возможное для того, чтобы вы в самое ближайшее время смогли обнять своих родных и близких, и чтобы мы все вместе смогли встретиться дома на родной земле, чтобы мы смогли еще раз обняться и уже плакать от счастья дома.
Дякую великие. Сегодня моими суразмовцами были керовница Белорусского женужого фонда Вероника Цапкала, жонка политвязня Дарья Лосик, співачка Анжеліка Гурбаш и Ксения Калаур, волонтерка Белорусского женужого фонда. Дякую вам великие. Всего наилепшего.
Спасибо. До свидания.
До побачення.
До свидания.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 года.
Владимир Орлов. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна. Бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Агульнанацыянальная памяць разам з роднай мовай здольная абараніць межы дзяржавы лепей за армію. Гэта добра разумелі, гэтым натхняліся мае героі, якія служылі гістарычнай навуцы. Спыняючыся ў рэчыцы каля помніка Мітрафану Доўнар-Запольскаму, я адразу згадваю ягонае, сказанае на пачатку 20-го стагоддзя афарыстычна прарочыя словы: «Народ, які меў сваю дзяржаву, мусіць мець яе зноў». Асаблівую ролю ў лёсе Доўнар-Запольскага адыграў Кіеў. Якраз там яго адлічылі з 8-го класу гімназіі за чытанне твораў злачыннага зместу. Гэта былі творы Тараса Шэўчэнкі і лісты да Александра Герцана. Аднак Мітрафан здолеў здаць гімназічныя іспыты экстэрнам і паступіць у Кіеўскі універсітэт. Усяго ў 21 год, у 1888-м, Доўнар-Запольскі надрукаваў нарыс «Беларускае мінулае», дзе стварыў канцэпцыю гістарычнага развіцця беларускага народу. У 1905-м калегі віншавалі яго з абаронаю доктарскай дысертацыі. Пры шырыню, разгляданай вучоным праблематыкі, кажуць назовы ягоных даследаванняў: да гісторыі Люблінскай вуніі, нараз гісторыі крывіцкіх і драгавіцкіх земляў да канца 12-го стагоддзя, адносіны беларусы да зямлі. Ён апублікаваў тэкст буркулабаўскай хронікі, выдатнага помніка нашага летапісання пачатку 17-го стагоддзя. Гістарычны акт 25 сакавіка 1918 году, які абвясціў незалежнасць БНР, Доўнар-Запольскі, як сведчаць сучаснікі, сустрэў з вялікай радасцю і надзеяй, без ваганняў і засцярогаў. Кіеўская місія Беларускай Народнай Рэспублікі, у якой ён працаваў, была одной з найбольш дзейных. На доручэнне нашага незалежніцкага ўраду вучоны напісаў нарыс «Асновы дзяржаўнасці Беларусі». Разам з мапаю краіны нарыс выйшаў у 1919 на беларускай, французскай, нямецкай, польскай і расійскіх мовах і стаўся выдатным інфармацыйным дапаможнікам для ўсіх дыпламатычных прадстаўніцтваў БНР. У брошюры адзначалася, што абшару Беларусь мае каля 258 тысяч квадратных кіламетраў, а жывуць у ёй 12 мільёнаў беларусаў і больш як 3 мільёны іншых нацыянальнасцяў. Цікава суаднесці гэтыя лічбы з іх сённяшнімі афіцыйнымі адпаведнікамі. У той час Мітрафан Донар Запольскі разглядаўся як найверагоднейшы кандыдат на пасаду рэктара будучага беларускага дзяржаўнага універсітэту. Аднак палітычная сітуацыя надзвычай імкліва мянялася. У 1925 ён займаў пасаду прафесара катэдры гісторыі педагагічнага факультэту БДУ, быў старшынём гістарычна-археалагічнай камісіі Інстытуту беларускай культуры. Але ўсяго праз год мусіў пераехаць у Москву. Неўзабаве, як ідэйна заганны, асудзілі рукапіс яго кнігі «Гісторія Беларусі». Вучоны з еўрапейскім імем зарабляў на жыццё ў інстытуце футравай гаспадаркі. Ягоная гісторыя выйшла ўжо ў незалежнай Беларусі ў 1994. Беларускі Геродот. Так называе Мікола Ўлашчыка гісторык і грамадскі дзеяч Алег Трусаў, і ў мяне не ўзнікае жадання пярэчыць. Ўлашчыку, як зрэшты амаль кожнаму беларускаму дзеячу таго часу і такога маштабу, было наканавана прайсці праз мноства выпрабаванняў. На ягоным шляху былі беспадстаўныя абвінавачванні, 4 арышты, лягеры і высылкі. Аднаго разу паміж маладым вучоным-гісторыкам, недаўнім выпускніком БДУ і следчым НКВД адбылася наступная размова. На допыце Ўлашчык папрасіў перадаць у камеру ягоныя работы. «Міл чалавек», – шчыра зарагатаў следчы, – «да твае работы ўжо ніколі нікому не спатрэбіцца». Але сама гісторыя, якой служыў Ўлашчык, распарадзілася іначай. Вызваліўшыся з гулагу і працуючы ў Інстытуце гісторыі Акадэміі навук СССР, ён неаднаразова рабіў спробы вярнуцца ў Беларусь. Супраць нязменна паўставаў шматгадовы загадчык катэдры гісторыі БССР Белдзяржуніверсітэту Лаўрэнцій Абыцыдарскі. У патрэбны момант ён даставаў сейфу дасье на калегу і апанента, які, адрозна ад Абыцыдарскага, ніколі не лічыў мінулае Беларусі часткою гісторыі Расіі. Аднак і жывучы ў Маскве, Ўлашчык здолеў зрабіцца вядучым беларускім археографам, укласці і адрэдагаваць 2 тамы беларускіх летапісаў. Ён напісаў не толькі навуковыя манаграфіі, але і ўнікальную кнігу «Была такая вёска». Яна стала своеасаблівай энцыклапедыяй жыцця беларускіх селянаў на пачатку 20-го стагоддзя, ў адначас помнікам вёсцы Віцкаўшчына пад Койдановым, малой радзіме аўтара. Сваім настаўнікам Ўлашчыка лічылі нашы знакамітыя вучоныя, дактары гістарычных навук Міхась Ткачоў і Геннадзь Кахановскі, а таксама лічаць дзясяткі іхніх маладзейшых калегаў. Маё асабістае знаёмства з Мікалаем Мікалаевічам Ўлашчыкам адбылося ў 1986, калі ён ужо быў безнадзейна хворы. На ложку ў маскоўскай кватэры гісторыка ляжалі свежыя нумары ліму з першымі вострымі публікацыямі пра становішча лёс беларускай мовы і культуры. Гаспадару было цяжка гаварыць, але ў той кароткі візіт ён паспеў прадыктаваць мне ліст у Браслаў. За некалькі тыдняў да хваробы Ўлашчык знайшоў у Яраслаўлі павятовы браслаўскі архіў, які, тыповы выпадак, быў вывезены ў глыбіню Расіі падчас першай усясветнай вайны. Зразумела, што ніхто і не збіраўся вяртаць архіў законным уладальнікам. Ўлашчык заставаўся гісторыкам да канца. Ён быў, відаць, адзіным у свеце чалавекам, які чытаў, вольна гаварыў і пісаў на старабеларускай мове. Часам я бачу, як ён пасанотліва гутарыць з Францыскам Скарынам, з найвышэйшым гетманам Канстанцінам Астроскім або з канцлерам Львом Сапегам. Кніга Юрыя Туронка «Беларусь пад нямецкай акупацыяй», выдадзеная ў 1993 па-беларуску 5000-м накладам, стала сапраўднай сенсацыяй і бестселерам. Падзеі Другой усясветнай вайны на нашай зямлі паўставалі перад чытачамі не в абрыдлай чорна-белай гаме, а ў самых розных барвах. Вядома, пераважна ў драматычных і трагічных, але часам і ў трагікамічных. Памятаеце пачатак фільма «Акупацыя. Містэрыі», калі паліцай натхнёна співае «Шырака страна мая родная». Думаю, і аўтар сцэнару Александр Качан, і рэжысэр Андрэй Кудзіненка не раз зазіралі ў даследаванне Туронка. Пад немцамі, як выявілася, працягвалася беларускае жыццё. Працавалі школы, выходзілі падручнікі, мастацкія кнігі, дзейнічаў тэатр. Туронак абгрунтавана паставіў пад сумнеў савецкія міты пра забойства падпольшчыкамі гаўляйтара Вільгельма Кубы і менскага бургамістра Вацлава Івановскага. На той час пяру спадара Юрыя ўжо належала выдадзеная манаграфія Вацлава Івановскай і адраджэння Беларусі. Бацька Юрыя, лекар Браніслаў Туронак, быў вядомым дзеячам заходнебеларускага нацыянальнага руху, але рана памёр. Маці вярнулася з сынамі ў родныя мясціны на Беласточчыну, якую Сталін па вайне перадаў польскім таварышам. Так, будучы гісторык, дарэчы, паводле адукацыі першай прафесіі эксперт-хімік, апынуўся ў Польшчы, дзе заўжды адчуваў сябе беларусам. Літаратар і журналіст Ян Максімюк, згадваючы сваё варшаўскае студэнцтва, піша, наколькі важнай была асоба Туронка для беларускай моладзі. Ён не хаваў антыпатыі ні да камуністычных парадкаў, ні да функцыянераў афіцыйнага беларускага грамадска-культурнага таварыства і з вялікай радасцю успрыняў нашую спробу ў весну верлівага 1981 году вырвацца з-пад апекі польскіх спецслужбаў і заснаваць незалежнае беларускае аб'яднанне студэнтаў. Туронак – іхні настаўнік беларускасці. Гэта ад яго хлопцы і дзяўчаты, учорашнія дзеці без нацыянальнага сялянства, даведваліся пра пагоню, бел-чырвона-белы сцяг і БНР. Пры канцы 1980-х гадоў спадар Юры ачоліў паўлегальны беларускі клуб, чыёй мэтаю было асэнсаванне палітычных абставін нашага далейшага існавання як нацыянальнай меншасці. Клуб здолеў апярэдзіць камуністаў з беларускага грамадска-культурнага таварыства і выставіў сваіх кандыдатаў на парламенцкіх выбарах 1989-га, калі Польшча стаяла на парозе велізарных пераменаў. Праз некалькі месяцаў клуб пераўтварыўся ў палітычную партыю «Беларускае дэмакратычнае аб'яднанне». Тыя, хто добра ведаў Туронка, лічыць, што якраз у тую пару ён адчуў сябе на адпаведным месцы. Беларусы Польшчы атрымалі тады гістарычны шанец і, выкарыстаўшы яго, уступілі ў польскую палітыку. А беларусы ўсяго свету атрымалі выдатнага гісторыка. Я называў Міхася Чарняўскага вогнепаклоннікам, сябрам Росамахі і чалавекам-інстытутам. 1974-м спадар Міхась, ужо вядомы археолог, кандыдат гістарычных навук і ўдзельнік клуба патрыятычнай інтэлігенцыі «Акадэмічны асяродак», быў выгнаны з Акадэмічнага інстытуту гісторыі і зарабляў на хлеб грунтоўнікам палатна на вытворча-мастацкім камбінаце «Саюза мастакоў». Пра новую, так бы мовіць, пасаду ён гаварыў з мудрым гумарам чалавека, непахісна ўпэўненага і ў сваёй праўдзе, і нават у тым, што ўсё будзе добра, і мы да гэтага дажывем. Прадказваючы нам, студэнтам-гісторыкам, крах эсэсэраўскага гмаху, Чарняўскі не памыліўся. Мы дажылі да незалежнай Беларусі. Ён не просто пророчыў, а наблізаў гэты дзень. Збіраў, здавалася б, ужо непатрэбнае нікому аскепкі гісторыі, выхоўваў і не толькі ў навуцы вучняў, шукаў і падтрымліваў аднадумцаў. Кладучы цаглінку за цаглінкай у падмурак новага адраджэння, Чарняўскі працаваў за дзесяцярых. Даследаваў каменны і бронзавы век у Беларусі, вывучаў сярэднявечны мядзел, пісаў манаграфіі і кнігі для дзяцей, памятаю, як мае сыны раманы Богдану падабалі вогнепаклоннікаў у стралу Росамахі. Рызыкуючы патрапіць за краты, Чарняўскі вывез з Эльвы і захоўваў да лепшых часоў споведь Ларысы Геніюш. Ствараў Мартыралёх і Беларускі народны фронт, адраджаў нацыянальную сацыял-дэмакратыю. З прыходам незалежнасці справаў адно паболела. Спадар Міхась браў удзел у падрыхтоўцы энцыклапедыю, працягваў пісаць дзіцячыя кнігі, змагаўся за беларускамоўнасць гістфаку БДУ. Ён засноваў арганізацыю ветэраны адраджэння, адкрываў праўду пра антысавецкае падполье на Мядзельшчыне і Смаргоншчыне. Калі на пахаванні заплакала дуда Дмітра Сасноўскага, а ўслед за ёю не стрымаў слёзаў і сам славуты музыка, і загартаваныя, вядомыя ўсёй Беларусі людзі, гэтая страта адчулася яшчэ глыбей. Клічучы замуж будучую жонку Светлану, Міхась папярэдзіў: «Давядзецца выбіраць, выберу не цябе, а Беларусь». І выберу радзіму назваў ахвяраваны Чарняўскаму фільм яго сябар, рэжысэр Валерый Мазынскі. У стужцы гучыць песня «Ах, якія былі пагоні». Яна прысвечаная лісоўчыкам лёгкай ліцвінскай кавалерыі, што праславілася ў войнах з Расіяй на пачатку 17-го стагоддзя. Тэкст і мелодыя, створаныя Міхасём Чарняўскім, якому хапала таленту і на песні. Ах, якія былі пагоні, ах, якія былі баі, быццам птушкі ляцелі коні на чатыры канцы зямлі, мы Масковію шаблей мерылі, дзідай мерылі, ціхі Дунай, даляцелі б і да Амерыкі, толькі вельмі здалёкі край. Ах, якія былі пагоні». Моцнае сяброўства звязвала Міхася Чарняўскага з ягоным калегам і аднайменнікам Міхасём Ткачовым. Выпускнік раённай расейскамоўнай школы Міхась Ткачоў да паступлення на гістарычны факультэт БТУ рыхтаваўся паводле беларускіх падручнікаў, бо быў перакананы, што ў сталіцы БССР усё па-беларуску. Пагарду да роднай мовы ён сустрэне ўжо прыёмнай камісіі, але студэнцкія гады ўмацуюць яго нацыянальнае пачуццё. Мая першая сустрэча з Ткачовым адбылася падчас археалагічных раскопак, якія ён вёў у родным Амсціславе. Ад таго дня засталося адчуванне ўпэўненасці і камфортнасці, якія потым заўсёды апаноўвалі побыць з ім. Вялікі, дужы, чарнявы, ён, здавалася, проста выпраменьваў гэтую ўпэўненасць. Я думаю, што прычынаю была ягоная нязменная вера ў сваю праўду, у еўрапейскую гісторыю нашай краіны, у вартасць справы, якой прысвяціў жыццё. Калі падчас ягоных раскопак у Наваградку туды завіталі Уладзімір Высоцкі з Марынай у ладзе, Ткачоў прачытаў ім лекцыю з гісторыі Беларусі, за якую быў узнагароджаны цэлым канцэртам. Вынікам яго даследаванню абарончае дойлідства сталі кандыдацкая доктарская дысертацыя на гэтую тэму, а таксама кнігі «Замкі Беларусі», «Замкі і людзі», «Старажытны Амсціслаў». Працуючы загадчыкам катэдры ў Гарадзенскім універсітэце, ён бескампрамісна бараніў ад мясцовых чыноўнікаў старадаўнюю забудову гораду. Даходзіла да зваротаў з Саўмін СССР, пасля чаго Ткачова спрабавалі прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за клевету на органы савецкай власці. Пільную ўвагу КГБ выклікаў і заснаваны з непасрэдным удзелам Ткачова гарадзенскі гістарычна-культурны клуб «Паходня», які збіраў сотні людзей на свае асветніцкія вечарыны, што ўсё часцей ператвараліся ў палітычныя дыскусіі. Вяртанне ў 1989 годзе Ткачова ў Менск, Як, до речі, і мой переїзд у столицю, одіозна газетка «Слов'янський набат» пізніше назве акції спленованої ЦРУ. Таким чином, американська вивідка долучилася до випуску енциклопедії історії Білорусі, що було головним клопотом Міхася як керівника видавництва «Білоруська енциклопедія». Ворожий агент, як називали його в «Слов'янським набаті», говорив про свою місію наступним чином. «Ми вернем імена тих, хто не шкодував здоров'я і життя, і сов гэтым тяжким тором для будучині нашої. Ми вернем народу тие імена, які довго ганьбили, плямили, трымали в спецсховах». У тие визначальные для країни годы Ткачов був в авангарді демократичних сілов, брав удел в створенні мертиролёгу Беларусі, уваходив в архкомітет БНФ, став ініціатором обновлення у Беларусі соціал-демократичного руху і очолив Центральну раду громади. Ткачова повизали у самых розных слоях громадства. Панихіду у домі літератора справляв митрополит Менський і Слуцький Філарет. Незадовго до трагічно ранней смерти Ткачов казав в інтерв'ю: «Не глядячи ні на які откати, протягую вірити у білорусов, у їхню рашучість, у критичні моменти історії, коли на карту ставиться льос нації».